Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Четверг, 17 МСК. Особое мнение с Виктором Шендеровичем. Здравствуйте, Виктор. Сергей Корзун сегодня ваш собеседник.
Кто бы мог подумать?
Привет. Неожиданно.
Привет, неожиданно. Я думал, кто это?
Вы еще не уехали, спрашивает тот, не собираетесь? Ну, как Гуриев выбрал свободу, вернее, он не то чтобы...
Не, я буквально уехал в ближайшие дни, но я надеюсь вернуться.
Все-таки есть
да, шанс. Да, есть такие планы.
Ну, давайте тогда. Сегодня стало известно о том, что Гарри Каспаров, который несколько месяцев уже отсутствует здесь, тоже
время
сделал заявление о том, что в ближайшее время не собирается возвращаться.
Да.
Все-таки тот укус оказался довольно болезненным в отношении Каспарова. Насколько я понимаю, там
да,
и о нем идет речь.
Да, да, да. Речь идет о том, что его в марте вызывали на... попросили явиться в Следственный комитет. И в это же самое время источники Следственного комитета дали понять, что его ждет подписка о невыезде. Да? Что хотят посадить на подписку о невыезде. Ну, собственно говоря, при всей разнице фигур, да, еще недавно Каспаров и Гуриев спорили в журнале The New Times, да, о перспективах либерализации. Сейчас они оба, да, уже не спорят об этом, а уже оба подальше от Следственного комитета. На самом деле, хотя формально речь, как сказали, идет о допросе в рамках дела Развозжаева, я имею в виду Каспарова. На самом деле, конечно, тоже дали понять, что речь идет о сильнейшем раздражении власти по поводу занятий последнего времени Гарри Кимовича, а именно он занимается списком Магнитского, его расширением, да, продвижением этой темы, довольно эффективно занимается, и, конечно, подписка его о невыезде, это было бы ровно то, что нужно, так сказать, как минимум, да.
Чтобы сидел, то, здесь. Что,
чтобы сидел здесь и не рыпался, не ездил, так сказать, не лоббировал, не объяснял, да, не... Вот. А понятно, что это все... То есть, я понимаю, что послезавтра наш президент спросит, какой, подождите, какой Каспаров? Я где-то слышал эту фамилию, я не могу вспомнить. А, это, подождите, это, да, это тот, у которого квартира в Нью-Йорке. А, ну, мы за рукав не держим. А, в общем, совершенно все это в одном... Понятно, что мы наблюдаем один большой процесс, в котором и уже Гуриев, Каспаров и сотни людей, чьих фамилии мы не знаем, тысячи, да, десятки тысяч людей, чьи фамилии просто совершенно нам неизвестны, которые делают свои выводы относительно возможностей просто жить в бандитском государстве. Государство определяет правила игры. Эти правила таковы, что посадить можно любого по любой целесообразности, в кавычках государственной, потому что, конечно, интересы государства тут идут под откос. Под откос. Потому что страна, из которой просто бегут в панике, или не в панике, но бегут мозги, утекают, бегут, уплывают, да, тушкой, чучелом, как в старом анекдоте позднесоветских времен. Вот мы сейчас вернулись к этой поразительной точке какого-нибудь там 88-89 года, когда появился этот анекдот про попугая. Тушкой, чучелом, как угодно, да, огромное количество людей сваливают на совершенно новом историческом витке, замечу. Из свободной,
смотрите,
как бы России.
Не только те, кому грозит непосредственно там посадка или подписка о невыезде. Мы добавим еще две фамилии, о которых стало известно сегодня. Одна фамилия – это Ермольник, соответственно,
А-а-а,
который купил недвижимость. Да-да. Да, об этом появилось сообщение, собирается поселиться. Другая фамилия – это Киселев, небезызвестный как бы нашим зрителям и радиослушателям, Евгений Киселев,
да,
который решил запросить украинское гражданство.
Да, смотри, формулировки разные, ситуации разные, причем в случае с Ермольником совсем разные. Напомню, что Леонид Ермольник, он был доверенным лицом Владимира Владимировича. Да? И здесь ситуация, ну, вполне себе комическая. Да? Значит, может быть, длительное общение с патроном как-то его сподвигло поскорее сделать ноги, да, отсюда. Вообще, в это, да, Коляда, который тоже был екатеринбургский артист, режиссер и драматург замечательный, да, Коляда, Николай, тоже как-то без особенного шума просто в своем интернет-ресурсе заметил, что ему в Польше как-то очень хорошо, и, в общем, на Урал не очень тоже в ближайшее время вроде бы собирается. Тоже доверенное лицо, тоже, ну, или недоверенность, тоже всячески голосовал, да, призывал нас голосовать. Вот то, что люди, которые нас призывали голосовать за Путина, тихонечко, да, намазывают лыжи, или не тихонечко, да, это вещь вполне симптоматичная. Она говорит, с одной стороны, о качестве этого, этой доверенности, да, с другой стороны, мы не вправе требовать никакого героизма ни от кого. Да? Понятно, как становятся доверенными лицами Путину. Да? Прищемляется что-нибудь тисками, какой-нибудь чувствительный орган. И тихим голосом спрашивают, не хочешь ли? Потому что если не хочешь, то дальше все понятно. Да? Да, если ты не разрешаешь себя отпиарить, да? Если, точнее, за твой счет отпиариться, то ну, пеняй на себя. И никто как-то не хочет особенно. Да? Поэтому понятно, что они посмотрели, нам, значит, будет с тобой Владимир Владимирович, а им Юрмала, Краков, ну и так далее.
Янукович.
Да, Янукович. Ну, это специфическое такое. Это шило на мыло, конечно. Ну да ладно.
Хорошо, попробуем взглянуть на тему шире с позиции социологии. А то мы назвали несколько фамилий, которые известны и как бы и вам, и нам, и нашим слушателям, да, и считаем, что вроде как общая тенденция. Давайте посмотрим. Опрос был проведен центром Юрия Левады, и он свидетельствует о том, что мысль об эмиграции посещает многих россиян. 22% респондентов, больше 1/5, заявили, что хотели перебраться на постоянное место жительства за пределы бывшего СССР. Особенно популярна эта идея среди студентов и учащихся, 45%, предпринимателей, 38%, служащих, кстати, 33%, тут не сказано, госслужащих или нет, специалистов и домохозяек, 28%.
Ну, смотри, какая симптоматичная линейка, да? Значит, студенты, да, и предприниматели. То есть это, в принципе, и есть тот средний класс или в перспективе средний класс, да? То есть образованные люди и люди, имеющие свое дело. То есть люди, независимые от государства потенциально, люди, которые могут что-то придумать, произвести, сделать. Вот тот самый средний класс, который держит на плаву нормальное западное общество. Да? Где президент может меняться, там, Обама, не Обама, да, значит, большую часть того, что производит Америка, производит она просто на каждом квадратном метре, да, производит, да, от Силиконовой долины до фермерских хозяйств. Все это производится, да, вне зависимости от, там, особенно от государства. У нас именно эти люди, которые могли бы стать таким, да, они больше всего и хотят, почти половина студентов, да, а мы говорим ЕГЭ вот это, к этой теме, да. Ну, кому эти студенты?
Интересно еще в продолжение. Чаще всего мысли об эмиграции посещают жителей Москвы и крупных российских городов, 27%, сторонников партии Михаила Прохорова, 38%, или тех, кто голосовал за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 30%.
Это очень забавно. Но обратите внимание, значит, тут нет тех, кто голосовал, ну, меньше, по крайней мере, тех, кто голосовал за Путина. Вот кто голосовал за Путина таким образом? Значит, мы понимаем, по методам вычитания мы понимаем, да? Это бюджетники, да? Это люди, которые ориентированы на то, чтобы им государство 5-20 что-то платило, причем по советской аналогии, вне зависимости от того, что они там произвели. Потому что мы десятилетия советские производили там такого, что нам платили 5-20, уже не упомнить. Да, собственно, ничего не производили. Да? Значит, какие-то тонны стали на душу населения, да, которые все уходили в станки какие-то, никому не нужны. Значит, вот эти люди, им деваться некуда. Они, почему они не хотят уехать? Потому что они там, у них нет, им никто кормить-то там не будет. Да? Никакой президент, никакой, они никому не нужны. Их никто не будет, вот, пожалуйста, вот тебе свобода по-американски, да, вперед, работай, без особенных социальных, да, так сказать, программ. Значит, вот, стало быть, эти люди, вот с этими людьми остается Россия, если так заострять ситуацию. Значит, учащиеся уедут, значит, бизнесмены уедут, артисты уедут, понятно, что они тут забыли, да, все уедут, включая доверенных лиц Путина, останется Уралвагонзавод, который 5 числа, значит, придет к окошку, скажет, давай, вне зависимости от того, что они там произвели. Ну, так можно некоторое время жить, пока нефть 100 долларов, 100, значит, долларов за баррель, потом хуже.
И последнее, наверное, в эту тему, как же без скептической нотки, мы хорошо знаем, что интенция не есть еще само по себе действие. Если там 22% заявляют о том, что уехали бы на ПМЖ,
конечно, это...
мы знаем, спросите, собираетесь ли вы пойти на концерт классической музыки, да, или современный, да, балет. 80% ответят, да, с энтузиазмом, да, конечно.
Разные...
А пойдут реально
5-10%. Это разные вещи. Там я должен платить деньги. Да, за что-то в случае с балетом, там, симфонической музыкой, и тратить свое время. Здесь, да, разумеется, речь идет о настроениях. О настроениях, которые, так сказать, носятся в воздухе, которые звучат в анекдотах, которые, да, о которых разговаривают, которые становятся то, что называется общее место. Вот есть какая-то тема, да, звук времени, да, который, разумеется, очень сильно изменился за полтора года. С памятного там декабря 2011-го другой был звук. Звук надежды, звук ожиданий какой-то, надежды на какие-то перемены, на возможность договориться как-то эволюционным образом. Сейчас очень вот кто-то, да, кто-то просто тихо свалить или не тихо, да, а кто-то окуклится, да, и будет относиться к власти привычным российским образом, как к явлению природы. Ну, значит, дождь, значит, надо под зонтик все спрятаться. Ну, раз так.
Виктор Шендерович с особым мнением на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. А следующая тема – выборы мэрские состоятся, судя по всему. Ну, в этом никто не сомневается, хотя они еще официально не объявлены. Да. Значит, где-то к сентябрю. Расклад сил и почему именно сейчас Сергей Семенович Собянин.
Ну, это все...
Да,
все это, да, все это уже за те несколько дней, которые эта тема витает, уже многое сказано, мне остается только, ну, подытожить, собственно.
Анекдот уже появился?
Нет, анекдотов нет, у Сергея Семеновича сам по себе, да, как и Юрий Михайлович. Нет, речь в данном случае о общем ощущении, опять-таки. Все понимают, что то, что мы называем выборами, не является выборами. По-французски, по-английски это звучит совершенно по-другому. Да? Это не выборы никакие. Ясно, что при всей формальной корректности, да, такого рода, ясно, что это заведомо неравные условия, просто невозможность. Кац, замечательный Максим Кац, по-моему, подвел этому итог. Вот его логика очень точная. Есть два человека, которые реально могли бы составлять конкуренцию административному ресурсу. Это Прохоров и Навальный. И ни тот, ни другой не будут фактически, так сказать, допущены. Прохоров абсолютно управляем в связи с наличием у него активов, да. Его можно и снять, можно не допустить. Или можно пустить, но так, чтобы, как в случае с президентскими выборами, абсолютно им управлять. Он абсолютно управляемая фигура в этом смысле. Навальный неуправляемая фигура, но его можно просто посадить, да, или там дать условный срок, не пустить, и потом он просто не успеет собрать. Поставлены такие сроки, вот этот фильтр, он не пройдет.
Вы думаете, что у Навального были бы реальные шансы?
В равной?
С тем, ну, как бы набором пока популярности.
В равных условиях?
Который у него в узких кругах.
Секундочку, широкий. Когда мы говорим, о чем мы говорим? Мы говорим о соревновании Усейна Болта с человеком, которому ампутировали ноги на старте. Мы о чем говорим? Если мы говорим о равных выборах, вот выходит Сергей Семенович Собянин и выходит Алексей Анатольевич Навальный с равным ресурсом, с равной возможностью появления в телевидении, да, с равными возможностями, без Чурова и так далее. Да?
Ой, ну, где же вы такое видели?
Да, я такое видел за пределами Российской Федерации. Это называется выборы. В этих выборах у Алексея Навального очень серьезные шансы. Думаю, что просто почти наверняка выигрышные. Хотя бы из-за, просто в силу протестного, очевидного протестного московского настроения. Но то, что мы увидим, а увидим мы, так сказать, автобусами в пустой Москве, вымершей во время, ну, лета, да? Значит, бюджетников автобусами, тут таджиков автобусами, казармы автобусами, карусели, плюс подсчет.
А что на лето-то пенять? Сейчас все выборы у нас
нет.
У нас единый, значит, день голосования,
задача,
то есть любые выборы.
Нет, смотри, вопрос же в целеполагании. Если есть задача, ну, как в каком-нибудь Люксембурге, прости господи, выяснить, какую власть хочет выбрать население этого Люксембурга, тогда делаются равные условия. Есть такое целеполагание, да? Если некоторый ЦИК, который как с Марса, которому все равно, действующая администрация, не действующая администрация, вот, так сказать, прислан выяснить, вы за кого? И даются равные условия. Тогда выясняется, кого хочет в равных условиях население этого, это, так сказать, этой местности. Это одно целеполагание. Здесь целеполагание совершенно другое. Целеполагание оставить Собянина и сделать максимально, так сказать, невозможным какое бы то ни было, так сказать, ему сопротивление.
Ну, в общем, в этом мало кто сомневается. Ну, вопрос в другом, да, вот язвительное замечание.
И вот, нет, просто я хочу сказать, Мартина, вот эта вот, да, пьеса, чудесная пьеса, которая была разыграна, значит, для благодарных дебилов с центральным телевидением. Вы хотите баллотироваться? Спросил Путин. Да, я решил, что вот. Еще вчера говорил, что не надо, да, сегодня вдруг решил. Вот уровень презрение к собственному народу в этом диалоге был в полной мере выражен.
Извинительное сообщение от Мартина. В политической борьбе нет отпусков, пишет он. Виновата ли власть, что выборы на пост мэра Москвы назначили на 8 сентября? Должна ли власть спросить у либеральной оппозиции, когда им удобнее?
Смотрите, значит, тут же есть два момента. Один формальный момент, да, они имели право, да, так делается. Это, тут же с этим никто не спорит. Никто же в Верховный суд не идет опротестовывать это. Есть просто, мы же понимаем целеполагание, да, мы понимаем, что ни о каком равенстве возможностей. Да, здесь есть второй момент, у этой медали есть оборотная сторона. Малая готовность самой оппозиции, да, малая политическая готовность. Оппозиции по-прежнему, вот координационный совет, вот координировать он ничего по факту сегодня не может. Он собрал некоторое разноцветие политического поля оппозиционного, это да. Мнения слева, справа, да, из центра, с либеральной стороны выражаются, это да. Поговорить могут, это да. Никакой политического противовеса нет. Мы об этом говорим уже там полтора года. Тоже надежды были связаны с тем, что все-таки они как-то между собой договорятся. Ничего они никогда не договорятся. Ни с кем не договорится Явлинский, ни с кем они не договорятся. Да? Удальцов сам по себе в своей квартире будет агитировать, да, из-под домашнего ареста. Это сам по себе, все сами по себе. Гудков, наверное, еще будет сам по себе. Нет, Гудков у нас в Подмосковье. Да?
Подмосковье.
Да. Значит, неважно. Важно то, что никакой координации-то нет. Это констатация очень слабая. Политическая организация оппозиции. Две разные темы, об этом тоже очень часто говорили. Есть запрос на изменения, общественный запрос, он огромный. Механизм по-прежнему, как в детском саду, нету механизма, какие-то игрушки. По-прежнему отстает механизм от запроса. И, как говорилось в советские времена про художников, в большом долгу перед народом, да, политики, в большом долгу перед народом в связи с тем, что совершенно не способны самоорганизоваться и скоординироваться. Да? Это отдельный вопрос. Тут, да, надо констатировать вторую сторону медали, безусловно.
А уточнение от Ильи пришло по СМС. Это когда Ермольник пишет, что он был доверенным лицом Путина, Прохорова, да, Викторова молодец, конечно, но все-таки не будем забывать матчасть. К себе тоже отношу.
Матчасть? Ермольник был в числе доверенных лиц. Он, я знаком с Леонидом Аркадьевичем, нет, не, с Леней, ну, лет 35, я рискну сказать. Вряд ли я его с кем-то перепутал. Да, мне кажется, он был, ну, поправьте меня, он был в числе тех, кто...
В перерыве посмотрим. Обратимся к великой нашей сети. Махачкалинская эпопея, арест Амирова, мэра Махачкалы. Ну, собственно, вопрос один.
В чем вопрос?
Просят ваши мысли по поводу ареста. К чему понадобилась войсковая операция для ареста одного тяжко болящего простого гражданина РФ, например, от
Райзекс? А войсковая операция указывает на степень управляемости Кавказом. Московская власть проводит на российской территории задержание, значит, российского гражданина, как спецоперацию, подгадав день, когда все фанаты Анжи уедут в Грозный, подгадав, значит, это самое, с вертолетом, как Бен Ладен, посадили вертолет, да, это говорит о очень низкой управляемости, причем это речь идет только всего лишь о Дагестане, у нас еще Чечня есть. Если кого-нибудь захотят из Чечни вывести на вертолете, там без нового штурма Грозного это уже не обойдется. Это речь идет о том, до какой степени у нас, собственно говоря, Российская Федерация работает. Но спасибо им, они это сделали. Да? Значит, сама по себе, повторяю, операция указывает на степень федеративности нашей. Да? До какой степени. Что касается того вопроса, почему, это очень интересный вопрос. И здесь, как мне кажется, как Трифонов говорил, любимая цитата «История многожильный провод», Да, вот здесь несколько жилок таких сплелись. Конечно, там есть некоторый дарвинизм внутри власти и внутри кавказских сплетений. И, безусловно, там огромная составляющая...
Дарвинизм вот части борьбы за выживание.
Да. Вот та самая матчасть, только уже в буквальном смысле, да, финансовые потоки. Там, безусловно, ну, можно назвать ее коррупционной, можно антикоррупционной. В нашем случае это почти одно и то же. Да, поскольку этим занимается Следственный комитет и прокуратура, мы понимаем, что интересы там есть. С другой стороны, ну, выясняется, что все-таки следователей убивать, вот как-то совсем скушать и это, тоже Москва уже не способна. Это говорит о ней хорошо. Все-таки вот... Нельзя, чтобы да, вот просто можно было убивать следователей, да, местным князьям. Вот, видимо, в случае, когда речь идет об Эстемировой, да, Наташе, это одно, и о там, десятках замученных в каком-то Центарое, это одно. А все-таки, когда убивают следователя по заказу главы региона там, какого-то, это таки плохо.
Ну, извечный вопрос наших слушателей и зрителей, почему именно сейчас? На что это они намекают именно сейчас?
Это нет, ну тут можно говорить сейчас, я не готов ответить так подробно, я не знаю
этой истории. Не приурочен, наверное.
Нет, так подробно я этой истории не знаю, чтобы сказать, почему именно в этот день, а не в другой. То, что есть определенные, очевидные вот, разные нити, разной толщины и цвета в этой истории, это безусловно. Это безусловно.
Еще об одном уголовном деле болотном будем говорить уже, начнем, наверное, во второй части, поскольку сегодня день первых открытых слушаний, поэтому предварительных слушаний по этому делу. Сегодня в том числе ресурс Лента.ру опубликовал интервью с неназванным, правда, следователем, который участник этой следовательской бригады, читали
да,
его, да? Да, любопытное довольно интервью, я думаю, что к этому вопросу да. Вернемся как раз после перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня, напомню, в этой программе Виктор Шендерович. Мы тут посоветовались,
да,
почитали и решили во избежание многомиллионного иска к «Радио «Эхо Москвы» лично к Шендеровичу со стороны Леонида Ермольника.
Нет, я думаю, что в нашем случае сегодня обошлось бы без иска. Просто, да, перепутал, лопухнулся, виноват. Вот, я его с Якубовичем таки перепутал. Вот, Ермольник был доверенным лицом Прохорова. Так что по идеологической части совершенно полный имеет право купить недвижимость в Латвии и стать... Нет, ну да.
А Каледа не имеет.
Ну, Каледе есть... Каледе можно... Нет, тоже имеет право на все. Только Каледе есть вопросы, да? Чего ж ты нам оставил своего, значит, патрона, а сам в Польшу? Вот, но, значит, тут есть... Есть тенденция, да, которая охватывает людей. Ведь все же понимают, что речь не в данном случае идет не о том, кто чье доверенное лицо. Дальше уже есть вопросы или нет вопросов к людям. Но тенденцию мы описали. Диапазон от Евгения Киселева и Каледы до Гуриева и Каспарова. Совершенно разные случаи. Ермольник, да? Совершенно разные случаи. Мы же слышим этот ветер. Да? Он, так сказать, очень сильный ветер. Он очевиден. Направление этого ветра совершенно очевидно. Как-то к нам только за деньгами Стивен Сигал, Депардье, там, да? К нам только за деньгами на корпоративы. А от нас люди здешние в большом количестве.
Ну что ж, к болотному делу. Сегодня предварительное слушание. Лента.ру опубликовала интервью с неназванным следователем. Откуда, в общем, видна тенденция, что, ну, понятно, следователи делают свою работу, и они считают, что там действительно были провокации. Примерно человек 50, по оценкам, могли участвовать в этих провокациях. И все эти провокации были заранее подготовлены властью,
да?
И не ОМОНом.
А вот тут вопросы.
Утверждение следователя.
Да, совершенно верно. Ну, дальше вопросы. Где же все эти люди в масках? Кто? Ведь все, кто...
Следователь говорит, они в масках, они хорошо подготовлены.
Секундочку.
Они растворялись в толпе, их нельзя вычленить.
Ну вот вас, хреново туча следователей со всей страны.
60 следователей,
да?
Напомню, по утверждениям, из которых примерно половина занималась непосредственно
отлично.
Этим делом.
Ну где же эти люди? Да? И кто это все организовал? И как они там оказались? И почему были открыты проходы? И кто их открыл, эти проходы? И дал им зайти и уйти? Вот мне не дали, да? Помню, был закрыт этот мостик, а этим дали. Да? Значит, смотрите, есть... вот не будем ловиться на двоичной системе. Да? Вот только это или только это. Могла часть из людей, бывших на Болотной, совершать противоправные действия? Могла. В связи с чем? Было ли это организация массовых беспорядков? Или это была, так сказать, частная инициатива? Закон начинается там, где есть, мы уже говорили об этом, как в случае с ЦИКом, да, вот выборы, а тут вот в случае с законом. Беспристрастное расследование. И здесь все совершенно очевидно. Если человек, сваливший туалетную будку, проходит как организатор массового мятежа, а мент, который бил в пах безоружного лежащего человека сапогом, и это зафиксировано, значит, с ним ничего не случается, никакого не то что уголовного дела, а даже изгнания из органов, да, то это один этот факт, сопоставление этих двух фактов, говорит о том, что это дело политическое, заказное. Значит, вот в рамках этого политического заказного дела дальше они могут наколупывать, да, самая тяжелая ложь, это ложь, в которой замешана какая-то правда. Да, там в отдельных показаниях, в отдельных фактах, которые приводят этот следователь, даже может быть правда. Это все равно не имеет никакого отношения к правосудию.
У вас есть какие-то сомнения в том, что, ну, понятно, ну, как бы итоги будут обвинительны практически по всем пунктам?
Если до тех пор ничего, ну, при Путине, разумеется. При Путине, разумеется. Дальше от степени деградации их зависит, и их ожесточение зависит, тяжесть сроков и так далее. То, что они не отступят, нет, конечно. Иначе придется раскручивать все в обратную сторону и задавать уже совсем другие вопросы другим людям. Нет, разумеется.
Я напомню о том, что...
Я просто хочу напомнить, это сказал когда-то Борис Натанович Стругацкий в отношении дела Ходорковского. Он сказал, власть челюстей не разжимает. Вот она не разжимает челюстей.
Заключение независимой общественной комиссии, которая говорила, да, о том, что были провокации, в том числе и со стороны ОМОНа, предположительно, да, вот то, что следователь отметает в этом интервью, которое он, да, дал в газете «Лента.ру», это, в принципе, возможно доказать, как вы думаете?
В судебном заседании где?
Участвует
ближе Страсбурга, думаю, что нет.
Нет.
Ну, вообще, конечно, можно. Нет. Были в космосе несколько месяцев назад слушания по этому делу. Там сотни фактов, документов, пленок, ну, которые почему-то не востребованы совершенно судом, разумеется. Нет. Ну, о чем мы говорим? Мы каждый раз доказываем таблицу умножения. Сколько еще раз нам нужно там доказать, что суда нет, что это политическое дело. Ну, уже ясно, что это политическое дело. По тому, что расследуется, а что не расследуется, уже ясно, что это политическое дело. У него при этой политике, при этом Путине, не может быть просто другого исхода. Ну, в рамках здравого смысла просто.
То есть вслед за Максимом Лузяниным все так и пойдут. 4,5 года, я напомню, он получил, в общем, дав признательное
показание. Еще раз, да? там есть разновидности, скажем, да, то есть мы можем предполагать...
Ну, да, там две статьи, в том числе...
Две статьи, и, нет, я сейчас говорю Мария даже Барона, про другое. Там, посадить часть... можно у нас хоть пожизненно, это никаких проблем, завтра найдут еще что-нибудь. Вопрос в том, что движет, кто будет давать отмашку на срок судье, ведь не сам же судья. Мы же не будем из такого детсада, чтобы предположим, что судьбу этого дела решает судья, да. Или этот судья уже знает, как надо решить, да? Вот этот вопрос о том, что они сочтут целесообразным, дать кому-то, всем демонстративно жестко, диверсифицировать, да, или дать, спустить на тормозах, проявить какую-то там гуманизм, не знаю. Это уже, как они там соберутся у себя на Старой площади, что решат. В любом случае к правосудию это не имеет отношения, это заведомо не имеет отношения к правосудию. Дальше это имеет отношение к, так сказать, к рациональности, к мере их иррациональности, скажем, иррационального гнева.
Кстати, сам следователь, дававший интервью, считает, что они уже достаточно посидели, и, в общем, по его мнению, да, был бы он на месте судьи,
надо было бы этим. Он не будет на месте судьи.
Не будет
на месте судьи, это точно. Ты давай заключение, значит, обвинительное, а там и отдыхай.
Даже статья называется поскорее, но это цитата, собственно, поскорее бы закончить, я домой хочу. Многих свезли следователи.
Так многие хотят домой, в том числе те, кто уже год сидит по надуманным обвинениям, они тоже хотят домой, только они домой попадут позже, чем следователь. который не хочет называть своего имени. А что это так, кстати? В своей стране правым делом занимается. Чего, кого боится? Меня? Тебя? Кого он боится? Вот такой честный следователь. Честно расследующий. Чего он прячется-то? Интересно. Чего он в маске с прорезью? Ладно. Я задаю риторические вопросы.
Ну, я поэтому и не отвечаю на них, тем больше за следователя ответить тем более не могу. Вопрос от человека, подписавшегося Розенблюм. Почему турки могут, а русские не хотят, спрашивает он. Это уже к турецким событиям.
Ну, значит,
и что турки могут, турки тоже могут. Еще не,
нет, турки
не,
могут.
Неизвестно.
Турки могут. Сама реакция, да, сами числительные показывают, что с чувством собственного достоинства в турецком народе как-то оказалось получше, чем среди наших соотечественников. Другой порядок числительных. Да? Другое представление о собственном достоинстве. Кстати говоря, освещение чрезвычайно лживое и двусмысленное этой истории. Первое, что я прочел, вообще не понял. Как будто Чирикова туда прорвалась в Стамбул, что против сноса парка. Что такое? Какой парк? Да, первые сообщения были, что там это как будто экологи, значит, там бьются за невырубку парка. Нет, братцы, речь шла о мемориале Ататюрка, который символизирует светское государство, что на этом месте собираются строить мечеть. Вот по поводу чего выходят миллионы, которые не хотят жить в клерикальном государстве, потому что Турция большими шагами идет в сторону Ирана. Они не хотят жить в клерикальном государстве. Да? В государстве, подразумевающем, что у людей нет собственного персонального человеческого достоинства. А имеется в виду, что есть какое-то одно правило для всех. Да? Вот они не хотят жить с мечетью на месте мемориала Ататюрка. Это символизирует мечеть и Ататюрк, символизируют разные пути развития страны. Вот почему на этом месте сдетонировало. Парк там 10-м пунктом. Да, не в парке дело. И то, как сдетонировало в Турции, означает, что они имеют некоторое, так сказать, общественное, ну, представление, по крайней мере, о достоинстве нации. Почему у них да, у нас нет? У них 100 лет, или какой 100 лет? Да? Вот у них скоро 100 лет, так сказать, Ататюрку, да? А у нас-то эти 100 лет, да? У нас эти 100 лет врубалось под корень, да? 5 эмиграций, да, одна репрессия за другой. Причем эмиграция – это еще счастливейший случай. Вот те, кто остались, вот нас осталось на сотню тысяч, а в Стамбуле на миллион. Это результаты исторического процесса, в том числе, как мне кажется.
Это был Виктор Шендерович в программе «Особое мнение». Спасибо, Виктор, за то, что пришли, отвечали на наши и их, и ваши вопросы. Всего доброго, до встречи через неделю.
Счастливо.